Валкевич, если можно, мой первый вопрос будет вот как бы и не про Довженко, и даже не про его учеников, но относящийся к тому очень важному замечанию, я бы сказал, методологическому, которое вы сделали в самом начале, о том, что школа может пониматься шире. И школа — это не обязательно ученики впрямую. А в современном российском кинематографе я знаю только одного человека, который, ну, теперь уже принадлежит к старшему поколению. Это Александр Николаевич Сокуров, который никогда не скрывал своих симпатий и в каком-то смысле, хотя он не был учеником, да, но отношение к Довженко как к учителям. Как вам кажется, особенно среди среднего, молодого поколения российских кинематографистов, режиссеров нынешних, есть ли кто-то, ну, не те, кто декларирует, да, но те, кто хотя бы смотрят Довженко и чему-то у него учатся?
Ну, мне трудно утверждать, у меня есть только такие ощущения, потому что вообще, как ни удивительно, наша нынешняя режиссура не очень любит смотреть на наших классиков. И классиков смотреть, и на классиков оглядываться. Не очень грустно это осознавать, но у нас такая сейчас безотцовщина, к сожалению, очень распространена. Тем не менее, есть несколько режиссеров, мне кажется, которые к Довженко причастны, а ну, в частности, Федорченко, который чувствует эту фольклорную стихию и очень много делает не в стиле Довженко, тут разговор не о стиле, конечно, а о соединении такого реального пласта и мифологического. Сергей Михайлович сказал бы такое прологическое мышление, которое идет от века и которое имеет какие-то очень глубокие корни в народных верованиях, в фольклоре, если даже хотите, в обычаях, которые пронизывают самые разные народы. И вот тут мне хочется сказать, что у нас появляется, по-моему, очень интересное явление новое, а именно региональное кино. Я затрудняюсь сказать что-нибудь о режиссерах, которые снимают на Мосфильме, на Ленфильме или в таких независимых производствах в центре, потому что я не вижу, к сожалению, в Москве или в Питере людей как-то причастных, кроме Сокурова, конечно. А вот то, что происходит в наших автономных республиках, сейчас нет союзных республик, но у нас очень интересное явление автономной республики. У нас сейчас нарождается очень интересное кино на Волге, во-первых, в Казани, в Уфе, в Калмыкии, в Бурятии, вот в Якутии. У нас сейчас очень интересное кино идет оттуда. И если все будет нормально, и мне кажется, что к этому есть очень много предпосылок, оттуда придет обновление. Мне кажется, что те режиссеры, которые снимают в автономных республиках, сейчас как бы начинают осваивать свои собственные пути кинематографические и не только кинематографические. Вот у меня большая надежда на этих ребят. Я не знаю, видел ли кто-нибудь из вас фильм «Чайки», да, хорошая картина, калмыцкая. Да, Манжеева Эллы, которая, казалось бы, очень далека от этого. Тем не менее, там, как ни удивительно, есть такой пласт один, который меня заставил когда-то вспомнить Довженко. Народное верование, что люди, погибающие в море, превращаются в птиц, в чаек. И вот эта странная такая мифологическая тема, которая как бы реет над этим вполне морально современным фильмом, казалось бы, сугубо. Тем не менее, вдруг оказывается, играет очень важную роль в этом фильме, там сюжет в том, что женщина уходит из семьи, муж ее погибает, семья ее вообще до этого не очень принимает, она беременна, идет разговор, делать аборт или нет. И она решает оставить ребенка, уйдя из семьи. И вот этот образ чаек, одна из которых может быть ее погибший муж, вынужденный зарабатывать деньги таким промыслом нелегальным на Каспии. Как ни удивительно, я вдруг подумал, вот все-таки в нашем кино существует вот эта линия, которая давилась в советское время, потом была очень непопулярна во времена перестройки, когда все ринулось только в социум, в такую чернуху, в разоблачительство чисто социальное, Потом наша ориентация на Голливуд и все эти псевдосказки, которые делаются под голливудским таким рецептом. Между тем, как у нас есть очень серьезные, очень любопытные традиции. Вот эта традиция, как ни удивительно, довженковская, имеет наибольшие шансы сегодня возродиться. Вот у меня ожидания оттуда. Я боюсь назвать кого-нибудь еще, особенно из молодых режиссеров, которых я не все вижу, но вот эти студенты, скажем, высших курсов, с которыми мне приходится сталкиваться, меня очень радует тем, что они не подвержены, мне кажется, или пока, во всяком случае, не подвержены соблазну такого кассового кино, а пытаются смотреть на эти традиции, в частности, вот мифологические, поэтические традиции.
У нас, если все получится и откроется, ну, к сожалению, задерживается по там, строительным делам открытие зала в новой Третьяковке, мы уже давно думали о том, что мы хотим сделать какую-то постоянную программу, ну, может быть, раз в месяц, может быть, чаще, может быть, реже. Ее даже условно так думали назвать РФ-РФ, региональные фильмы Российской Федерации, чтобы как-то, потому что они, к сожалению, практически не имеют дистрибьюторов общероссийских, и об этих фильмах, ну, мало кто знает, поэтому это что касается вот да, вашего замечания о том, что, может быть, в регионах сейчас больше надежд, чем в центре. А еще один вопрос уже непосредственно к ученикам довженковским. Это действительно вот четвертый цикл, и мы уже неоднократно как бы сталкивались с тем, что появляются внуки, кинематографические внуки, вот скажем, там и у Кулешовцев, и у Савченковцев, да, они все потом, в свою очередь, эти ученики, учителей, становились мастерами. Я уже не говорю там про Герасимовцев или Ромовцев. А с Эйзенштейновскими учениками так не получилось, и мы очень много говорили, в основном, по тем причинам сложным, когда они входили, да, и сама смерть Эйзенштейна ранняя, и в каком-то смысле можно сказать, неудачно сложившиеся карьеры у большинства его учеников. Довженковцы вошли в самый лучший период развития нашего кинематографа, когда очень многие другие потом становились мастерами. Почему вот не получилось у них сделать свои мастера? Потому что, насколько я понимаю, практически никто не стал кинопедагогом.
О, это очень трудный вопрос. Я не знаю, почему они не стали педагогами. Я должен сказать, что мы торопимся. Знаете, вот темпы истории немножко несоизмеримы с темпами нашей жизни. И у меня ощущение, что вот внуки Довженко просто еще не имели шанса появиться. Это не обязательно непосредственные ученики вот тех, кто учились у него. Потому что, например, я могу сказать, что наибольший педагог из всех, кто учился у Довженко, это, наверное, Атар Иселянин, который не любит быть педагогом.
Да, вот я хотел сказать, Иселянин не преподает.
Иселянин делает вид, что его не интересует теория. Иселянин очень противится любой рационализации, будучи чрезвычайно взвешенным и отчасти даже рациональным режиссером. Я своими глазами видел его графики, где у него расрисовано, какая тема вступает, в какой момент у него монтажный. Так по всем стенам были развешаны графики, где был визуальный ряд, музыкальный ряд, ряд диалоговый и так далее. То есть это чрезвычайно продуманная система, но он очень не любит об этом говорить, не любит признаваться.
Говорит он как раз прямо противоположно. Говорит, что у него все рождается
на
съемочной площадке и точно так же в монтаже.
Что на самом деле не так. Хотя действительно много импровизационного. Так вот, дело в том, что у нас произошла девальвация, я бы сказал, псевдотеории в 70-е годы, когда за теорию выдавались спекулятивные лозунги. У нас, к сожалению, была лучшая теория в мире. Я могу сказать, что в 20-е годы мы были действительно впереди планеты всей. Хотя были замечательные теоретики на Западе, и во Франции, и в Германии, и в Америке, и в Англии. Но наш авангард был наиболее теоретически обоснованным. Потом его прихлопнули за формализм, за все что угодно били. И эстафета перешла к таким, я бы сказал, политическим демагогам, которые выдавали за теорию вот такую демагогию. Эта демагогия безумно всех навязана на ушах. Я очень хорошо помню, как Вавикином буквально фальсифицировали историю, критикуя все, что было в 20-е годы и у нас, и на Западе. И я думаю, что это набило оскомину у всего того поколения, которое училось в это время. У всех режиссеров почти. Я знаю очень немногих режиссеров нашего кино, у которых не было вот этой... Это чуть возродилось в Нарштейне, например, тоже следующего поколения. К сожалению, вот у моих сверстников...
Наверное, со мной... начинали в 70-х, да. Условно говоря, 60-х, младшие ромовцы.
Да, вот, да, младшие ромовцы, да. Они все теорию отталкивали от себя, и удивительным образом почти все из них, ну, кроме, может быть, Абдрашитова, который...
Тоже 70-е.
Да, тоже 70-е годы. Вот они почти все педагогику превратили, ну, в мемуарный жанр. Я ничего не хочу сказать дурного о людях, которые преподают сейчас мастеров, но мне жаловались многие ученики, что они говорят так: я сделал таким-то образом, делайте, как я. То есть рассказ о том, что с ними случилось на съемочной площадке. И совершенно нет склонности к действительно обобщению своего опыта более широко, на более широком культурном фоне. Это, к сожалению, произошло не только у нас, это не только в нашем. Но кроме французской новой волны, это случилось в Америке, это только сейчас начинает преодолеваться. И вот все это поколение фактически ушло от педагогики, все. Чем не только добжанковцы. Сейчас начинается снова спрос на педагогов, потому что кино теперь преподается не только в киношколах, но и в университетах. Я знаю, что, например, в Америке и в Германии сейчас есть даже такой запрос новый на новую теорию и теорию заново осмысленную. И Довженко один из самых востребованных режиссеров с этой точки зрения. Вот я сидел сейчас и думал, как мы все виноваты. Перед Довженко никто не произвел настоящего анализа Звенигоры, в которой такое замечательное теоретическое содержание, если вдуматься. Начнем с того, что 27-й год в нашей стране впервые привезена книжка Джойса, которую прочитал только из нужды, по-моему, Улисс. Улисс замечателен тем, что в нем все сплетено. Там такой полижанризм, или как стали потом говорить уже в 70-е годы, времена постмодернизма, ведь полистилистика, где все на свете соседствует. Мифология, репортаж современности, какие-то психологические изыски, авангардные открытия, тут же рядом наблюдения, абсолютно жизнь, тут же рядом политические лозунги. То есть вот то, что было открыто пророчески Джойсом, не одним им, у нас параллельно шли похожие. У нас, кстати, была замечательная Федорченко, писательница, по-моему, чуть не бабушка нашего нынешнего режиссера, которая написала замечательную книгу «Народ на войне», ныне забытую, книга документальная из свидетельства о Первой мировой войне. Эйзенштейн считал, что она равна Джойсу. То есть это была потребность времени, разрушение всей иерархии стилей и жанров и создание такого полижанризма. Это, кстати, в «Стачке» можно увидеть то же самое. Где попытка сочетать плакат, сказку, метафору, репортаж, историческую реконструкцию здесь тоже. Я вот смотрел сейчас после очень долгого первого «Звенигоры» и думал, боже, он все это чувствовал и видел. То, что он увидел, он был в Германии. Да, он учился не только у наших авангардистов, я сейчас скажу об этом, но у Фрица Ланга здесь есть прямые цитаты из ланговских, например, «Нибелунгов». Абсолютно. Там есть «Нибелунги», которые он видел в Германии. Там есть абсолютная цитата из Мурнау, когда появляется эта смерть. Кстати говоря, смерть, этот нечистый, который появляется из... Это прямая, даже по гриму, усталая смерть Ланга. То есть здесь огромное количество немецких мотивов, плюс к этому прямые цитаты из Вертова, когда идет индустриализованная... Это прямые цитаты вертовской хроники. Есть прямые цитаты из Эйзенштейновской «Стачки». Но дело не в цитатах, а дело в том, что он почувствовал самую суть тогдашних процессов, где у него повествование идет сразу на нескольких уровнях. На социальном, историческом, мифологическом, сказочном. И он все это ввергает с такой юношеской жадностью на экране. И никто из нас, и мы в этом виноваты, к этому не отнесся серьезно и исторически, и теоретически. Все говорят, ах, как талантливо. Да, конечно, фильм «Мешанина». Я прочитал своими словами сегодня. Утром я так немножко готовился к лекции, да, и посмотрел, что писали. Я вдруг читаю, не буду называть уважаемого автора, назвал «Довженковская мешанина в Звенигоре». Ну вот мешанина. Но эта мешанина необыкновенно обаятельная, иногда очень наивная, и в то же время совершенно удивительно предлагающая одно и то же явление, а именно вот тот прогресс, который был обещан Украине в революции, посмотреть сразу с нескольких сторон, начиная от этих легендных окладах, всех этих смешных сказочных мотивов, когда гайдуки стреляют, отвернувшись, и ляхи падают с дерева, как яблоки перезрелые. Это, конечно, абсолютно ироническое отношение, но и в то же время гоголевское. Это совершенно гоголевская такая образность. И как Довженко снайперски находит такие мотивы кинематографические, которые до него просто отсутствовали в кино. Он это делает с импровизационностью гения. Поэтому говорить о том, что Довженко дошел еще до своих внуков, не дошел. Внуки должны еще посмотреть его.
Но при этом Александр Петрович из, как бы, из этой легендарной троицы свою теорию никак не формализовал.
Нет.
Понятно? Эйзенштейн был самый умный, он был Леонардо, и у него аналитические и синтетические способности удивительным образом уживались, что вообще редко бывает у творцов. Пудовкин все-таки пытался, да, у Пудовкина есть довольно серьезные,
есть очень серьезные
статьи, они, может быть, не такие большие труды, как задумал Сергей Михайлович, но все-таки он шел в эту сторону теории, и он пытался анализировать и собственное творчество, и кинематограф. Александр Петрович напрочь, по-моему, насколько я понимаю, был чужд всякой аналитической работы в отношении своего творчества и другого, а вы сейчас заговорили о теории, если я правильно понял, о том, что есть какая-то теория Довженко, которая просто не артикулирована.
Нет, это не теория Довженко, это теоретическое содержание творчества Довженко. Это разные вещи. Художник не обязан сам быть теоретиком и самого себя объяснять. Он творит вот как раз... Понимаете, когда мы говорим о теории контрапункта музыкальном, да, мы знаем, что Бах, например, очень хорошо понимал, что он делает. Он реформировал старую систему полифонии, он, может быть, не писал теоретических трудов, но каждая его фуга и каждое его место – это есть теоретическое содержание гармонической полифонии, которая ушла, да, от старой полифонии к новому уже порядку, да, музыки. И то же самое можно сказать о Моцарте, который не писал трудов, а Танеев написал. Да? Это значит, что он хуже и лучше композитор, но он был склонен осмысливать то, что такое фуга. Вот то же самое можно сказать об Эйзенштейне и Довженко. Довженко не обязан был сам формулировать то, что он делает. Но он, безусловно, понимал, что он делает. Может быть, не облекает в теоретические формулы. И внутри довженковского кинематографа не меньшее теоретическое содержание, чем это есть, скажем, в фильмах Эйзенштейна или Кулешова.
Но этим никто не занимался раньше и не занимается, насколько я знаю, сейчас, в том числе и на Украине.
Так это не вина Довженко, вина,
да,
наша.
Это
вина наша. Извините.
Я не виню Александра Петровича.
Это мы виноваты.
То есть вы думаете, что это действительно возможно как-то формализовать уже киноведом?
Я думаю, да. Я думаю, уже сейчас на Украине, я знаю, есть несколько замечательных киноведов, которые пытаются это сформулировать. Вообще то, что происходит в украинском кино, это довольно драматично. Несколько раз поднимались волны, которые прихлопывались, и не только из Москвы. Вот когда сейчас пытаются говорить, что только Москва прихлопывала, я должен сказать то, что там делал Щербицкий собственный, это было почище Суслова, это чудовищно было давление собственных украинских идеологов. Но, тем не менее, я могу сказать, что Украина еще должна осознать вот то богатство, которое зарыто в этой Звенигоре, если пользоваться, да, довженковской мифологией. Там действительно потрясающие возможности. И если мы посмотрим, что произошло, вот возьмем такую линию, скажем, Довженко, Кавалеридзе, Савченко и дальше вот Параджанов, да, и то, что сделал там Асыка в «Каменном кресте» и «Кто вино цедолюбит», я просто уверен, что мы там найдем такое содержание теоретическое, которого нет в других кинематографиях. То есть оно есть, только по-другому преломленное. Понятно, да? Вот этим, к сожалению, киноведы занимались мало, может быть, вот
это что-нибудь связано. Это связано с какими-то особенностями украинской поэтики?
Не только.
Или это все-таки может быть какое-то общее...
Я думаю, что каждый гений вот в любой стране, он с одной стороны наследует что-то, чего в других странах, может быть, и не было, да? Но я могу сказать, что, например, там какой-нибудь Босх, он, понятно, что он представим теоретически в другой стране, он мог родиться только в тогдашней Фландрии, вот на этом переломе с испанскими вот, завоевателями, всем тем, что мы знаем после Возрождения. И вот то же самое я могу сказать, что Довженко мог родиться только на Украине, я не беру сейчас обобщать, но я могу сказать, почему Довженко более свободен внутренне. Когда-то мне пришлось говорить с моими друзьями украинскими, они мне говорили, что на Украине гораздо меньше было влияния крепостного права, чем в России. И в этом смысле я думаю, что тайна Майдана совсем не только, что там оказались какие-то люди, которые в данный момент вот произвели вот эту революцию. Это идет от очень давних самоощущений Украины и попытки не просто незалежности, а ощущения того, что свобода присуща Украине. Понимаете, это ощущение национального характера. Я думаю, второе, что мне кажется очень важным, то, что Украина всегда находилась на перекрестке очень разных и очень мощных влияний. Причем это не только Польша, не только Германия, не только Россия, не только Греция. А если мы вспомним, что христианство началось именно там, да, в Киеве, огромное греческое влияние, которое мы еще не очень понимаем, как это было важно. Я уж не говорю о варягах, которые там же появились. Я могу какую-то такую сказочку рассказать, которая, я думаю, реально. Мне пришлось однажды в Венеции увидеть выставку, посвященную кельтам. Я был там в жюри, поэтому нас привели, когда выставка была закрыта, нас принимала куратор, англичанка этой выставки. И она, вдруг узнавши, что я из России, сказала: «Мы на вас очень обижены». Я говорю: «Почему? Вы нам не дали...» Причем у нее Россия, Киев, Украина, это все одно было. «Вы нам не дали то, что было раскопано в Киеве». В Киеве есть раскопки, у Золотых ворот, кстати говоря, кельтских пряжек, ремесел. Причем считается, что сначала считалось, что это завезли кельты, а по последним данным кельты доходили когда-то до времена до Рюрика. Значит, расселение кельтов было до Днепра. То есть фактически так называемые древляне и поляне, которых мы знаем, возможно, древляне это кельты, кельтские племена. Мы не знаем, собственно, что там в глубине, вот клад тот самый, который хранит дед, там может быть и кельтские верования. И практически Украина наследовала очень много разных мифологических преданий и структуры, если хотите, мышления даже, которые немножко отличаются от того, что, скажем, здесь, вот на этой бывшей мордовской земле Москвы, где фактически была окраина Киевской Руси. Я не знаю, я боюсь тут впасть в какую-нибудь бульгарщину, но на самом деле то богатство украинской культуры, которое только сейчас начинает проступать, она явно в Довженко иная, чем если мы возьмем наших, да, того же Пудовкина или Кулешова, там совершенно другое мироощущение. Ну, я не знаю, когда-нибудь, я думаю, что займутся Довженко.
Ну, здесь, кстати, знаете, я о чем подумал, что, может быть, у довженковских учеников наиболее яркие их высказывания тоже так или иначе затрагивали тему вот этого традиционного аграрного общества, даже того же самого Яселяне, потому что ранее селяне, я не говорю там уже про Шипитько, то есть наиболее яркие довженковцы, они в каком-то смысле, может быть, интуитивно, но знали, что их материал, как ни странно, это вот в традиционном обществе.
Это правда. Даже у Веселяни, который абсолютно горожанин, у него все время вообще в Грузии, надо сказать, дистанция между городом и деревней гораздо меньше, чем в России. и князья там проводили в деревнях гораздо больше времени, чем в городе. Но вот Атары селяне действительно во многом открыл для себя, если вы вспомните «Пастораль», то это самый довженковский фильм его. И до сих пор, даже живя во Франции, он все время возвращается к этой теме земли, урожая. Это безусловно так. Знаете, Довженко дал еще какой-то очень важный перпендикуляр кинематографу, повернув их в сторону крестьянства. Вот то, что у нас все были горожане, все. Да? Эйзенштейн, даже когда он делал «Генеральную линию», это фильм горожанина, абсолютно городской фильм. Кулешов, Пудовкин, ну все, абсолютно Барнетт. Кого не возьмете, это городская культура. Первый русский настоящий деревенщик, я думаю, это Шукшин, который действительно совершенно по-новому взглянул на судьбу деревни. Потому что фильмы о деревне, которые снимались в коллективизации в 30-е годы, это весьма условно деревенские фильмы. Вот Шукшин первый принес вот ощущение. А Довженко был до него. Я думаю, он им открыл, вот я не знаю, о чем он говорил в первый год. Один раз у меня было, кстати, будет Ролан Сергеенко. Я надеюсь, вы его пригласите. Ролан замечательный режиссер, который был вытеснен из Украины. Он начал как «Гравик», его запретили один за другим, по-моему, два фильма. Вытеснили сначала документальное кино, потом он сделал фильм о Чернобыле знаменитые. Его вытеснили сюда, в Россию. Вот он сейчас живет в России. Я бы очень хотел, чтобы он рассказал здесь о первых занятиях с Довженко. Я думаю, Довженко первое, что он сделал, он развеял предубеждения советских кинематографистов, что город должен взять деревню на абордаж и тянуть ее за собой, что город это прогрессивный, это авангард, а деревня это отсталый участок нашей жизни. Я думаю, что он перевернул эту иерархию и им вдруг подал село как хранилище кладов этих представлений о мироздании, о природе, о связи с временами года. То есть то самое, что очень жило в крестьянской культуре и было, к сожалению, вытеснено городской культурой.
Мы, конечно, хотим его пригласить, и Поволоцкую, тем более она у нас была два года назад.
Вот еще одна красавица в ГИКе, да, Ярча Поволоцкая.
Стену показывали. Ну, если они, конечно, тяжелее, если он вдруг какими-то судьбами окажется в России, куда он иногда заезжает, да, то, может быть, как-то подгадаем, потому что вы знаете, когда мы делали «Савченковцев», ну, мы всегда стараемся приглашать тех, кто жив, хотя «Савченковцы» два были уже за 90, но они к нам оба пришли,
да,
Владимир Мартынович и Наумов.